Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Образ Христа в мировой культуре. Что известно о внешности Иисуса? Первое изображение Христа, дошедшее до нас от первых двух веков нашей эры, карикатурное. Почему у первых христиан не было потребности изображать того, кому они посвятили свою жизнь? Почему писали и говорили, что Иисус был некрасив? И первый Христос был совсем не похож на известный нам сейчас образ. А самый первый Иисус и вовсе рыбка. В IV-V веках произошла революция в изображении Господа. С чем она была связана? И какое значение для изображения сыграла Туринская плащаница? С христианской точки зрения. Программу подготовил и ведет Яков Кротов. Первый раз в эфире 26 декабря 2000 года.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Эта наша передача будет посвящена образу Христа в мировой культуре, потому что за 2000 лет христианства создано столько живописных, музыкальных, словесных образов Христа, что практически сейчас не осталось в мире человека, который хотя бы раз в жизни с каким-то из этих образов не столкнулся. Может быть, кому-то это скорее мешает, а встретиться с тем Христом, к которому стремились первые христиане. Между тем, в Евангелии, в Новом Завете не описано, каким был Иисус. И это вполне соответствует библейской традиции, которая, в отличие от греческой или римской, не знала жанра описаний внешности. Из всех героев Ветхого Завета только о царе Давиде сказано, какого цвета у него были волосы, рыжие. И то в русском синодальном переводе переделали на белокурые. О Христе не написано ничего, ни его мать, ни его ученики, ни апостол Павел, рассказавший о своей встрече с Христом мистическим, загадочным, после Вознесения, никто не говорил, как он выглядит. И единственное, если можно так сказать, изображение Христа, дошедшее до нас от первых двух веков христианской истории, это изображение карикатурное, начертанное на стене гладиаторской казармы каким-то недоброжелателем христиан, который нарисовал человека со ослиной головой, распятого на кресте, и подписал «Вот Бог моего коллеги по гладиаторской казарме». Первые христиане образа Божия не создавали. Более того, некоторые проповедники христианства первого и второго веков, Тертуллиан, святой Иустин, Климент Александрийский, говорили, что Иисус был невзрачен лицом. Они полагали, что вот это уничижение Бога, воплотившегося, относилось и к его внешности. И противник христианства Цельс, писавший в 170 году, говорил, что разве Иисус мог быть Богом, если бы в нем был Дух Божий, то он бы выделялся ростом, красотой, силой. А между тем, говорят, его лицо не выделялось ничем. Эти слова Цельса цитирует один из первых христианских богословов Ориген. Почему так? Почему же у первых христиан не было никакой потребности изображать того, кому они посвятили свою жизнь, и более того, почему они иногда писали и говорили, что Иисус был некрасив? Говорит Иван Лупандин, историк церкви.
Когда из иудейского окружения передавалось христианство в языческое, вот тут возникали разные аберрации. Тертуллиан, сын римского центуриона, то есть, в общем, полицейского, а римляне в то время уже разорили Иерусалимский храм и были, в общем, по культуре эмоционально враждебны тому окружению, которое сначала окружало Христа. И тем не менее они приняли христианство, а по этому поводу Синека говорит, что «Викти викторибус легес дедерунт», то есть побежденные дали законы победителям. Римляне победители, а приняли христианство, то есть сын центуриона принимает еврейскую религию. И уже тут, конечно, как Тертуллиан себе представлял Иисусом, может быть, как все римляне вообще считали евреев в каком-то смысле уродами, ну, по римским канонам. Вообще, принять еврея в качестве Бога – это уже пойти на такую жертву, понимаете, что-то уже не до красоты. Но этот античный идеал прекрасного божества, Аполлон Бельведерский, вот, видимо, по контрасту с этими греческими красивыми богами, может быть, и, как бы, знаете, вот как полемически заостренно так вот позвучало, нет, а наш Христос урод, он не похож на этого Аполлона.
Говорил Иван Лупандин, самые первые образы Христа – это не фрески, это не иконы, это слова. Евангелие, в сущности, похоже на школьные диктанты, изложения или, наверное, сочинения. «Видели Христа? Проповедуете его воскресение». Опишите, кого проповедуете. Поэтому в Евангелиях нет ничего о внешности Иисуса. Это было безразлично для цели проповеди. Но с Евангелиями та проблема, что их слишком много. Кроме четырех канонических, как мы теперь говорим, Евангелий, которые были включены в состав Библии в IV столетии, есть полтора, даже два десятка Евангелий, так называемых апокрифических, запретных и отреченных. И многие люди полагают, что вот там вот, в запретных Евангелиях, взята правда о Христе сказано, да господа от нас ее утаивают. За последние 25 лет в России апокрифические Евангелия издавались неоднократно, но большой популярности не снискали. В этих Евангелиях прежде всего изображается детство Иисуса, например, Евангелие Фомы Израильтянина, Фомы израильского философа, написанное во втором столетии нашей эры, позже канонических Евангелий. И там прежде всего о том, как Иисус, ребенок, наказывает своих сверстников, совершает жуткие чудеса. Кто-то его обидел, засохла рука, другой упал мертвым на месте. Как говорил отец Александр Минь, изучавший апокрифические Евангелия, прямо все в Назарете были терроризированы таким Христом. И автору не приходило в голову, почему, если Иисус был такой мощный в детстве чудотворец, его потом не приняли односельчане, почему его выгоняли. Автору очень хотелось, чтобы Христос всегда умел за себя постоять, и когда его обижали сверстники, он мог бы им так ответить, чтобы только пыль оставалась. И, конечно, подмечал отец Александр Мень, все это говорит не о Христе, а о характере самого писателя. И такой душевный тип человека, которому нужен Христос, могущий стереть всех противников в порошок, очень распространен. Именно этот тип и помогает существовать апокрифам. Но вот во II веке, особенно в III столетии, появляются первые изображения Иисуса. Каковы они и в чем причина их появления? Ведь часто эти изображения, которые находятся в римских катакомбах, сейчас в Москве проходит специальная выставка копий этих фресок, отнюдь не изображают Христа, каким мы его привыкли видеть. Это символы, аллегории. В чем их смысл? Говорит католичка, искусствовед Татьяна Шумова-Шмидт.
В первые века христианства Христос часто заменялся изображением рыбы, потому что по сокращению первых букв Иисус Христос как раз можно было это прочесть как по-гречески «рыба». И вместо того, чтобы писать эти буквы, рисовали изображение рыбки. Этого было достаточно, как напоминание. Как напоминание. Постоянное воспоминание о том, что это есть. В католичестве, например, есть такие сувенирчики в виде крестика, который носишь в кармане. Полез за платком и наткнулся на крест, и вспомнил, вот оно есть. Надо это держать в памяти, надо все время себя проверять на крест. Соответствуешь, не соответствуешь. То есть вот этой символики было достаточно, как напоминание.
Говорила Татьяна Шумова-Шмидт. И тем не менее, эти образы Христа в IV-V веках сменяются совершенно другими изображениями. Происходит своеобразная революция. Мозаики VI-VII веков уже изображают не просто какого-то красивого молодого человека. Почему произошла вот эта революция IV-V века? В чем ее смысл для истории Церкви? Говорит священник Георгий Чистяков.
Я думаю, очень многие помнят замечательную равенскую мозаику. Добрый пастырь Иисус сидит среди овечек. Же красивый, безбородый юноша. Таких изображений до христианства можно найти очень много везде, где была фреска, где была мозаика, да, и в Помпеях, и в Геркулануме, и по Ближнему Востоку, абсолютно везде есть такие фигуры. Я сейчас буду говорить не как историк, не как специалист, а просто как человек, который смотрит. Вот, честно говоря, этот образ на меня не производит большого впечатления. Он меня не задевает. Я думаю, что все-таки революция, а это была действительно революция, она произошла тогда, когда развернули, быть может, впервые, быть может, развернули Туринскую плащаницу. Потому что все-таки тот образ средневековый, к которому мы привыкли, как по византийской иконописи и книжной миниатюре, здесь... Я подчеркиваю, что очень важна византийская книжная миниатюра, потому что в византийской иконописи Христу очень часто придается такая суровость, некоторая массивность. Византийский Христос, он довольно пожилой, ему 45, может быть, 50 лет. Он изображается с таким расчетом, чтобы, смотря на него, житель Византии думал не только о власти Царя Небесного, но и об императорской власти. А вот в книжной миниатюре, той же самой византийской, мы видим образ, который гораздо больше напоминает западное средневековье. Это худощавый, даже изможденный Иисус. Тот Христос, которого мы знаем по русской иконописи, по иконописи 18-19 веков, по живописи 19 века, по Александру Иванову, я имею в виду прежде всего видение воскресшего Иисуса Марии Магдалине, по Репину, если вспомнить замечательную картину из Русского музея «Воскрешение дочери Иаира» и так далее. То есть вот этот Иисус, которого мы знаем, которого действительно не узнать не сможет никто, этот образ, я думаю, что он появляется именно с того момента, когда впервые вгляделись христианин 5 века или 6, не знаю, не берусь сейчас говорить, наверное, если подумать, можно сказать, в Туринскую плащаницу.
Говорил священник Георгий Чистяков. Второе открытие Туринской плащаницы, если это она была открыта в 5 столетии, что, в принципе, пока еще не исключено, второе открытие Туринской плащаницы произошло в начале 20 столетия. Но вот что удивительно, за ним не последовал такой взрыв живописного изображения Спасителя, как это было в раннем Средневековье. А тогда саму Туринскую плащаницу практически не изображали. Она стала основой для многочисленных икон, мозаик. Произошли огромные, часто кровавые столкновения в Византийской империи. Развернулся спор о том, можно ли изображать Христа. И обе стороны в этом споре защищали богочеловечество Иисуса, то, что в нем соединились две природы. Другое дело, что противники изображения Иисуса в живописи, в скульптуре и так далее говорили, что именно потому, что во Христе божество соединилось с человеком, его нельзя изобразить, божество неизобразимо. А защитники икон говорили, что именно потому, что соединилось, можно изобразить, ведь человеческое-то изобразимо. Странный, очень тонкий, схоластический, пожалуй, даже спор еще до появления схоластики, за которым стояло живое переживание Христа. Как была разрешена эта загадка? Как был разрешен этот парадокс в истории византийской иконописи? Говорит Владимир Соробьянов, искусствовед.
Уже в катакомбах ведь появляется изображение Христа в том историческом виде, который мы принято называть образом, историческим образом Христа, то есть в облике средовека, то, что называется средовек, это, ну вот, человек средних лет, условно 30-33 лет, длинноволосый Христос с бородой, с русыми волосами, такой, как мы его привыкли видеть на любой иконе. Вот такие образы уже появляются в очень раннее время. Знаменитая есть икона Синайская, 6-7 века, где, ну, это один вообще из таких самых впечатляющих образов Христа, где он изображен именно в такой иконографии, как пантократор, как судья, как владыка мира. В нем есть абсолютно человеческая природа, в нем изображена. Он очень эмоционально наполнен, этот Христос. Существовал целый ряд изображений, где Христос изображался в разных обликах, не обязательно вот в облике этого самого средовека. Он мог изображаться в качестве юноши, прекрасного юноши. Эта традиция шла от античности, когда всех героев, античных героев, изображали в облике прекрасных юношей. Вот этот образ идеализированного юноши, постепенно трансформируясь, превращается в образ Христа Эммануила. Христос Эммануил – это Христос, изображенный юным, то есть безбородым. То есть он как бы и младенец. Понимаете? Вот как обычно его изображают у Богородицы на коленях в облике младенца. Вот этот вот Христос Эммануил – это такой прекрасный, идеальный Бог, который явился в облике младенца, родился, воплотился от Богоматери Святого Духа. И воплотившись, он принимает на себя, ведь главная его миссия – это страдание, и через эти страдания освобождение человека от грехов. Еще сохранилась одна икона, где Христос изображен уже не в виде вседержителя такого традиционного, не в виде Эммануила, а он изображен как старец, седовласый старец. Это еще одна иконография Христа, называется «Ветхий Деньми». Название это взято из пророчества пророка Даниила, из библейской книги пророка Даниила. Здесь Христос изображается седым, и сам этот термин «Ветхий Деньми» – это значит «ветхий от дней». То есть подразумевается, что это Христос, родившийся прежде всех дней, прежде всех век. Эта иконография подчеркивает, что его равнозначность его отцу. Он является создателем всего мира. И там он изображается, как известно, Бога Отца изображать нельзя, Бог Отец неизобразим, поскольку он не воплотился, то есть он не облёкся плотью, а Иисус Христос облёкся плотью, поэтому изображается только Иисус Христос. Но вот это изображение, оно показывает, через изображение Иисуса Христа как бы показывается Бог Отец.
Говорил Владимир Соробьянов, на Халкидонском соборе в середине V столетия был принят так называемый халкидонский догмат о богочеловечестве, который практически никто из православных или католиков не знает, между тем, как огромная часть христианского мира не приняла этот догмат. Это тоже богословский образ Иисуса, попытка описать Христа в философских понятиях, в понятиях классической греческой философии. Какой смысл имело создание такого богословского образа Христа для истории человечества, которое исповедовало Евангелие, говорит православный историк церкви Александр Кырлежев.
Нашли какую-то формулу, которая настолько парадоксальна, что позволяет потом еще веками созерцать эту тайну и даже размышлять о ней, искать новые, привлекать как даже какую-то новую терминологию и так далее. Ипостасный союз. Даже очень хорошо и красиво можно думать об этих, рассуждать об этих терминах. По существу это абракадабра, потому что люди не могут понять этого. Для более широкого сознания верующих христиан, самых разных, может быть, конфессий сегодня, им, естественно, ближе или монофизитский уклон, так сказать, или монофизитство, монофизистское понимание Христа, или понимание несторианское. Монофизитство – такое понимание, что человек целиком охваченный Богом, он тонет в этой божественности, Бог как бы затапливает собой своей энергией человеческое, человека. И это монофизистское понимание Христа, оно и отразилось политически, отразилось в Византии. Вот мне такое ощущение, и не только в Византии, но и у нас. А вот идея Христа как вседержителя, как всевластителя – это источник, так сказать, всей власти. Власти религиозной и одновременно светской. Царь царей, слишком он становится сильным, всесильным, и слишком, несмотря на его человеческий лик Христа, человеческий облик, он становится, ну, прежде всего, он Бог, который имеет прерогативы выше человеческих и земных. Можно ли изобразить Христа? Каждый человек, в силу того, что Христос – это Бог, который вочеловечился, может быть образом Христа. Каждый человек может быть образом Христа. Уподобляясь, идя по этому пути, мы знаем, что есть люди, которые продвинулись по этому пути, они в какой-то степени уподобились Христу, хотя бы некоторые, вот они и являются собою то, что такое Христос. Это вот Христос веры, Христос догмата, христоподобный, вы христоносцы, если взять там Златоуст и других, там бесконечное количество такого рода слов, тем более, что это связано и с таинством, с Евхаристией, значит, здесь буквально просто.
Говорил Александр Крылежев. В самом Евангелии Иисус призывает своих последователей, призывает всех людей увидеть себя в другом человеке. Причем Иисус не говорит: «Посмотрите на хороших людей, в каждом из них есть отблеск божества, в каждом из них есть что-то от меня». Иисус говорит: «Посмотрите на преступников, посмотрите на тех, кто достоин презрения, посмотрите на подонков, посмотрите на тех, кто вас гонит. Я и в них». Вообще, если бы Иисус был человек и призывал видеть себя в других людях, это ведь была бы сатанинская гордыня. Если же он Бог, то это сверхчеловеческое смирение. Это действительно очень деликатное напоминание о том, что он Бога-человек, и по его образу создан каждый, в том числе и тот, кто осквернил в себе и божественное начало, и человеческое. Христос призывает увидеть себя не только в хорошем человеке, но и в плохом. В этом весь парадокс христианства, и поэтому на протяжении многовековой истории Церкви христиане вновь и вновь обращаются к образу Иисуса. Не всегда к живописному образу, иногда только к Евангелию. Но ведь и это образ Иисуса, которого не было, скажем, в первые годы христианства. Этот образ помогает христианам строить свои отношения с миром, с ближним, с самим собой, увидеть в себе то начало, который от Бога и который пришел спасти Иисус, как он пришел спасти все человечество. Но на протяжении второго тысячелетия христианской истории восприятие Иисуса, его изображение начинает резко меняться и быстро развиваться в западной части христианского мира. Почему? Что за этим стоит? И может ли, и как отразилось вот это развитие в восприятии Христа на судьбах человечества вообще, и России в частности. Об этом во второй части нашей передачи, мы продолжим ее после перерыва.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Образ Христа в мировой культуре. Что известно о внешности Иисуса? Почему Христос в изображении художников романского мира неизменно спокоен и величествен? Почему встречается немало картин, где изображена распятая на кресте девушка в платье, но с бородой? Символ ли это чего-то? Неожиданно на рубеже первого и второго тысячелетий происходит взрыв. Рождается готическая эпоха с ее чувством боли. Появляется Иисус страдающий, и рождается почитание страстей Христовых, его язв и мук. В православном искусстве при этом изображение Иисуса не меняется, сохраняет верность византийской традиции, византийскому канону. Почему протопоп Аввакум против новой для России манеры изображения Иисуса? И только в XIX веке в творчестве Крамского и Антокольского появляется следование западной традиции, идущей через Польшу, с христианской точки зрения. Программу подготовил и ведет Яков Крутов. Первый раз в эфире 26 декабря 2000 года.
В эфире «Радио Свобода» передача «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Мы продолжаем передачу, посвященную истории образа Христа в мировой культуре. Прежде всего, конечно, в христианском мире. Потому что в X-XI веках никогда бы не пришло в голову нехристианину изображать Иисуса. в наше время сплошь и рядом. На протяжении первого тысячелетия христианской истории практически во всех частях христианского мира Иисуса изображают довольно одинаково. Возникшие живописные традиции возникают на Востоке, но быстро распространяются и на Запад. Возникает так называемое романское искусство, и оно действительно объединяло христианский мир, расположившийся на берегах Средиземного моря. Это довольно спокойное искусство, из-за чего бывают иногда комические моменты. На распятиях 6, 7, 10, да еще 11 века во многих местах Иисус изображен как царь. Он даже не изогнут немало. Он словно спокойно стоит, прислонившись к распятию. Он одет в длинный царский хитон, на нем корона, а не терновый венец. Он действительно простирает руки так, словно благословляет мир, но он немало не страдает. С этим, между прочим, связано недоразумение в истории церковной науки о святых, потому что в X столетии в Испании родилось предание, что была у одного испанского короля дочка принцессы, которая хотела стать монахиней. Отец навязывал ей брак, и тогда она взмолилась Богу, и Бог превратил ее в мужчину. Возмущенный отец ее распял. По всей Западной Европе можно встретить распятия, на которых изображена девушка в платье с бородой. Это отражение, отголосок этой легенды в разных европейских странах. Эту святую зовут по-разному. Но, конечно, такое смешение, такое недоразумение могло произойти только потому, что Иисус на этих распятиях, Иисус романского искусства, это Иисус величественный, Иисус спокойный. И вдруг только в Западной Европе происходит взрыв. Что изменилось в изображениях Иисуса в Западной Европе на рубеже двух тысячелетий? Говорит Татьяна Шумова-Шмидт, историк искусства, католичка.
Средневековое мировоззрение было принципиально отличным от древнего мировоззрения, когда весь мир был твой. В отличие от античного города, где город-полис, как государство, то есть громадное, а здесь город как очень компактное население, и один громадный собор, общий собор для всех, и туда приходят все, этот собор уже, помните, готика, романское искусство, как бы оно остается там, в древности, когда весь мир добр и светел, и светлое романское искусство практически не дает крупных таких образов Христа для утилитарного потребления. Это один храмовый образ, один единственный на весь храм, практически без росписи храма светлые идут. А готический храм уже полон вот этими вот фигурками всякими, какими-то изображениями. Громадный мир, огромный космос, который недоступен человеку, который очень далеко. Человек в этом космосе просто микрочастица. Верх всегда недоступен, всегда слишком далеко. Вот там, в этом далеком, и сидит Христос. Недаром были баренья о том, что такое Христос, человек ли или божество, может ли он страдать или не может.
В чем суть и смысл того изменения в изображении Иисуса, которое происходит в Западной Европе в XI столетии, говорит священник Георгий Чистяков.
Я совсем недавно в Штутгарте видел такое деревянное распятие XI века. И это уже был готический Христос с впалыми щеками, страдающий, изможденный. В Европе в это время начинается готическая эпоха. Начинается готическая эпоха с новой архитектурой, с новым пониманием человека, с новым пониманием боли. Ведь в византийской культуре никогда не было такого чувства боли, какое появляется в западном средневековье.
В чем причина раздвоения христианской или божественной традиции в изображении Иисуса?
В России, которой нет никогда войны.
Солнце в апреле уже не снег. Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там, в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была... Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархических, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, нынешнему олигархических, говорится, власти.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Был такой Христос, спас, держит, спас.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Знамен Дмитрия Донского. Вождь, победитель, пантократор. То есть почетный и божественный.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне.
А на Западе, я думаю, в связи со святым Ансельмом, который в 11 веке...
Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать».
Потом постепенно возникла эта идея, которая в 20 веке только...
Где бы вы ни были, свобода с вами.
Это идея, что Христос на самом деле искупил в Гефсимании, а не на Голгофе. Вот все это на самом деле было именно в Европе в то время. Вот тогда как раз мистики обращали внимание на гефсиманское боление, на кровавый пот. Вот и все эти вот детали, именно связанные со страстями, особенно подчеркиваюсь на Западе. На России этого, насколько я понимаю, не знала. Вот эти пассии, то есть служба, великопостная служба, почитание страстей Христовых, акафист страстям Христовым, проповедь на эту тему. Сейчас это элемент великопостного богослужения. Но на самом деле он, у старообрядцев никаких пассий нет. Это пассии пришли из Киева, из 17 века, то есть через Запад опять, через Польшу. То есть это опять западное влияние. Вот эта знаменитая икона, сейчас вот я вижу ее в церквях, там моление о чаше, она чисто западного происхождения. И думаю, что тоже и Крамской, и Антокольский, и Надсон питались именно здесь, в данном случае, западными вот источниками. Как это появилось на Западе? Вот, может быть, святой Ансельм, может быть, святой Франциск, может быть, другие мистики, там, женщины-мистики, там, Екатерина Сиенская. То есть много ведь было мистиков на Западе, которые видели Христа, потом влияли, соответственно, и на как-то на живописцев, и на свое окружение.
Говорил Иван Лупандин. Вообще, может ли быть единый образ Христа хотя бы у христиан? Говорит Александр Крылежев, историк, литератор.
Я думаю, что никакого такого единого, так сказать, консолидированного образа быть не может. Этот образ распадается исторически, потому что ясно, что люди, которые сидели в концлагере, христиане, ясно, что у них образ Христа распинаемого. Он солидарен с ними, потому что они тоже распинаемые. С другой стороны, обращаются к нему как к сильному, который Богу, который даст им силу и даст им благодать. Если мы возьмем 20 век, другой аспект. Южная Америка и вся теология освобождения. И совершенно понятно, что здесь Христос выступает вот именно... скажем, ну, почти в марксистской интерпретации, да, то есть Христос – это он солидарен с теми классами, которые борются за свое освобождение. То есть Христос может быть интерпретирован даже в марксистском смысле. Или, говорили, Христос – первый коммунист. Если мы возьмем обновленцев, послереволюционные тоже. Значит, из Христа делают первого коммуниста, общину и так далее. Я думаю, что неопределенность образа Христа позволяет его включать в самый разный культурный контекст, в самую разную ситуацию и в каком-то смысле, может быть, использовать для самых разных целей. И, в частности, для поиска Бога единственное остается, что остается постоянным, это вот евангельский текст. Евангельский текст, поскольку он остается постоянным, всегда к нему возвращаются. Для того, чтобы видеть Христа догматически, нужно отождествить себя с историей церкви как континуумом и сказать, что вот этот, значит, собор и были точным продолжением Евангелия. Это тоже выбор интерпретации. Можно остаться на уровне Евангелия, тогда не будет никакого догмата. Мне кажется, кинообразы, которые создают вот эти западные режиссеры, они грешат вот таким евангелизмом. Есть материал, текст, вот Евангелие. И давайте мы изображаем. Берем реалии эпохи, так сказать, овечек, надеваем там плахитоны и так далее. Они грешат, и поэтому они убедительны, потому что все-таки в памяти и в культурной памяти, даже не просто церковных людей, есть и все другое. Есть и, так сказать, средневековье, есть и богословие, есть масса других вещей.
Говорил Александр Крылежев. Наверное, в принципе, искать какую-то причину надо очень осторожно. Слишком легко все списать на внешние обстоятельства. И вывести с железной необходимостью из какого-то фактора западной истории, что должен был произойти вот этот взрыв 11-12 веков. Взрыв, который изменил очень многое в экономике Запада, в богословии, в праве, и в том числе и в образе Христа. Может быть, именно с этого и начиналось. Но, пожалуй, когда мы сравниваем восточную и западную половины христианского мира на рубеже первого и второго тысячелетия, в глаза бросается главная разница. Западный мир – это мир намного более скудный, бедный, намного более раздробленный, чем мир восточный. И очень может быть, что именно в этих условиях поражения, слабости, раздробленности, когда человек часто был предоставлен самому себе, когда он не был включен в огромную централизованную систему, вдруг творческий импульс человека реализовался вот так вот. Он обратился к Иисусу страдающему, к Иисусу униженному, к Иисусу такому же, как он, заброшенному, не имеющему земного царства. Это обращение произошло внутри прежней византийской, романской традиции, именно из слабости Западной Европы, какой она была тысячу лет назад, выросла вот эта традиция индивидуального, разнообразного обращения ко Христу, когда каждый сам на свой страх и риск творит его образ. Но, конечно, само отношение к образу Христа при этом тоже меняется. Николай Бердяев в 1914 году писал, что для католика Христос, он всегда вовне. Он говорил, например, о дневнике католической испанской святой Терезы Авильской 16-го столетия, что она обращается к Иисусу как к жениху, но она смотрит на него снизу вверх. «Русский мистик, — писал Бердяев, — принимает Иисуса внутрь себя». Можно было бы добавить, как писал Николай Лесков, что, может быть, самое лучшее выражение русского отношения ко Христу – это поговорка, как у Христа за пазушкой. То ли Иисус во мне, то ли я у него за пазушкой. Во всяком случае, здесь какое-то очень теплое взаимопроникновение. Здесь нету такого преклонения, какое сквозит у западных мистиков. Насколько справедливо такое противопоставление западного и российского отношение к образу Иисуса, говорит Татьяна Шумова-Шмидт.
Для католика образ Христа сильно отличается от того, как это воспринимают православные христиане, например. Нет необходимости молиться на конкретную икону, нет необходимости обращаться вот к этому лику, ведь можно обращаться просто к тому, который есть, и вовсе не обязательно его видеть. Ну, конечно, воспринимать Христа в себе или себя в Христе – это обыкновенное христианство. И просто в некоторый период жизни воспринимаешь себя более в нем, а в некоторый период жизни понимаешь, что вот он настолько в тебе, что не надо поступать так, потому что оскорбишь. Если говорить о Терезе Авильской, которая воспринимает Христа вовне и поклоняется ему как жениху, есть известное изображение Бернини, эта скульптура часто воспроизводится, и христиане православного толка особенно возмущаются тем, насколько она сексуальна, эта самая скульптура, как неприлично так относиться к Христу. Но это ее собственное восприятие. Если Господь его допустил, значит, он считал, что это возможно. Далеко не все католики и католички воспринимают Христа таким образом. И, надеюсь, никто не обязан воспринимать его таким образом. Но, видимо, имеет право. Это просто продолжение развития искусства. Когда оно все такое романтичное и вырастало из суровой после готического искусства предвозрождения, вот этот вот сложный период в некоторых странах это несколько десятков лет, а в некоторых где-то полтора столетия пришлось на этот период. И вот выросло такое спокойное, доброе, открытое возрождение, и оно развивалось в этой своей открытости и стало настолько открытым, что просто нарочитым, вывертывающим душу наружу. Вот это и было начало барокко. Когда душу начинают выворачивать на показ, то она постепенно закручивается, идет этот процесс, вращаются колонны, поворачиваются ангелы.
говорила Татьяна Шумова-Шмидт. Начиная с конца XVII века и в Россию проникает западная традиция образа Иисуса. Росписи храмов повторяют западное изображение Иисуса, что вызывало огромные конфликты в том же XVII веке. Протопоп Аввакум писал, что Христа спаса пишут «яко жидовина». Это его возмущало. Как может быть Иисус похож на еврея? Как он может быть мессистом? Между тем, это тоже часть русского православия, русского православного образа Иисуса. Насколько остро, конфликтно и неизбежно противостояние двух традиций образа Иисуса – русской и западноевропейской, говорит священник Георгий Чистяков.
Западный Христос – это тоже очень разные образы, это очень разные картины. В последней четверти XIX века появляется суперреалистический образ Иисуса во французской, прежде всего, религиозной живописи. Затем он переходит в кинематограф. Да, это... Не знаю, какое слово подобрать, чтобы это звучало не слишком агрессивно, но это какой-то совершенно не входящий в мое сознание и в мое сердце Иисус Дзефирелли или современных протестантских фильмов, суперреалистический. Я буквально на днях видел икону, обычную русскую икону рубежа XIX и XX веков Спасителя в черно-белом варианте. И меня она поразила, она действительно прожгла как-то меня, понимаете? Потому что там не было ничего лишнего. Краска, она иногда здесь оказывается лишней, потому что краска что-то стирает, что-то собой закрывает. Как раз после фильмов Дзефирелли и тех протестантских, баптистских в основном режиссеров, которые снимали бесконечные фильмы на евангельские сюжеты, действительно, человечество остановилось, оно почувствовало, что перейден какой-то рубеж. Но, останавливаясь, мы всегда возвращаемся, чтобы идти дальше. Я думаю, что в этот момент возврата стал бесконечно нужен тот образ, который все, надеюсь, знают по картине Николая Николаевича Ге «Что есть истина» или «Иисус перед Пилатом». Все-таки это противопоставление Христа русского Христу западному, оно очень условно. Оно очень условно, оно работает только в какие-то эпохи, только на каких-то примерах, которые, конечно, можно подобрать, но на самом деле и в образе Иисуса на Западе есть очень много вот от той мистики исихазма, исихазского восприятия Христа, который отличается русская иконопись, а потом и наша религиозная живопись. Но и в России есть у совершенно безупречных мастеров Иисус, так скажем, готического типа. Иисус изможденный, Иисус, язвам которого нас призывал поклоняться святитель Дмитрий Ростовский.
Говорил священник Георгий Чистяков. Подводя итоги развитию образа Иисуса за пределами России, российская традиция – это отдельный разговор, но за пределами России можно сказать, что та традиция, которая сформировалась во II-III веках, традиция, прежде всего, восточная, вдруг в XI веке дополняется изнутри традицией западной. Когда образ Иисуса из образа родового, объединяющего, становится очень личным, адресованный к каждому отдельному человеку. Этот образ вдохновляет на мистический поиск, на бурные переживания эпохи барокко, 17-го столетия, когда Иисус словно сгусток эмоций, страстей предстает перед человеком. Затем 19 век – Иисус спокойный, величавый, и в то же время Иисус – революционер. Иисус в очень красивых лохмотьях, отправляющийся делать социальную революцию. И вдруг в 20 веке все заканчивается. Образ Иисуса отдается неверующим, во второй половине XX века, когда церковь, иерархи церкви больше не диктуют окружающему миру веру в Христа, вдруг у художников пробуждается интерес к образу Иисуса. И самые, может быть, выдающиеся живописные произведения XX столетия созданы не христианами практикующими, а околоцерковными художниками, да и не очень-то околоцерковными. Например, великий Марк Шагал создал целый ряд распятий, которые почитаются христианами. Кто бы мог в XIX веке предсказать, что выходец из еврейского местечка, отнюдь не становясь христианином, будет изображать распятие? Один из самых излюбленных многими современными христианами образов Христа – это Христос в изображении христианского апологета Клайва Льюиса, написавшего несколько сказок, сказки Нарнии. Они уже в последние 10 лет неоднократно издавались в России. Школьники, которые идут к Богу. Аллегория духовной жизни, написанная в классических традициях английской литературы, и там Иисус изображен в виде льва, Аслана, добрый, лучезарный, отдающий свою жизнь. Таким образом, христианский образ Иисуса возвращается к тому, с чего начиналось во втором столетии. Тогда Иисуса изображали как рыбу, потому что первые буквы греческого «ихтис» совпадают с выражением «Иисус Христос, Сын Божий Спаситель». Теперь Иисус как лев, в любом случае аллегорический образ. А сами христиане именно в XX веке обращаются к образу Натуринской плащаницы, еле видимой, черно-белой, открыт полный простор фантазии. Иисус настоящий. Вот чего более всего, оказывается, жаждут христиане конца XX столетия на Западе. И на пороге третьего тысячелетия христианской истории образ Иисуса возвращается к тому, с чего начиналось, обогащенный переживаниями, опытом, искусством 20 веков. И, видимо, этот опыт – залог того, что история Церкви не кончилась, она продолжается, но уже не на уровне диктата, не на уровне глобальной, макросоциальной активности, когда мы повелеваем народами, а на том уровне, который называется частной жизнью и который, может быть, и является единственным плацдармом Христа в этом мире. Вы слушали «Радио Свобода», передача с христианской точки зрения, автор и ведущий Яков Кротов.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. А сели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, Биг Бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах 21.05 с повторениями в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такое оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».